Евгения Сергеевна, давайте мы продолжим с вами наши дискуссии. Да? Я думаю, что мы можем с вами поговорить о будущем немного. И когда я говорю поговорить о будущем, я имею в виду, что мы, наверное, сможем с вами определить направление наших будущих проектов. Дело в том, что я не так часто, к сожалению, как хотелось бы, вижу в наших залах среди слушателей, учащихся и педагогов нашего института. Я говорю не так часто, как хотелось бы, потому что всегда хотелось бы больше, не потому что никто не ходит. Мне кажется, что было бы, может быть, интересно, особенно студентам, побывать на наших открытых репетициях и все-таки погрузиться немножко больше в то, что же такое жизнь оркестровая, что такое жизнь оркестранта. Потому что мне кажется, что в России в особенности каждый учащийся, особенно высшего заведения, да, музыкант видит себя больше солистом и немного в меньшей степени планирует свою деятельность как оркестрант. И мне кажется, что это некоторая ошибка и, может быть, перекос, потому что потом, если этого не случается, когда у человека есть мечта, да, то происходит сначала разочарование. Потом может случиться очарование, потому что действительно невероятное количество материала, репертуара, который мы выучиваем, проходим, представляем нашей публике, жизнь в коллективе — это, безусловно, очень радостные вещи. И я вижу всегда, как загораются глаза наших вновь прибывших музыкантов, только что принятых в оркестр, и на репетициях, и на концертах. Это все очень приятно. Но мне кажется, что мы с вами могли бы сделать немножко больше для того, чтобы они были к этому готовы. Есть ли у вас какие-то идеи, пожелания, как вы считаете, вот эта вот программа по открытым репетициям для учащихся и педагогов вашего вуза, может быть, это поможет вам?
Владимир Борисович, полностью поддерживаю это предложение, потому что помню, в прошлом году, ровно год назад, если я не ошибаюсь, в мае 2022 года состоялась открытая репетиция вашего оркестра на площадке института. Была программа со скрипачом Лундин, играл Бруха, и эту репетицию посетили все наши студенты кафедры, то есть она проходила при таком, ну, аншлаге студентов. И я видела то воздействие, которое она произвела. Во-первых, сразу студенты понимают скорость реакции, какая должна быть скорость реакции у профессионалов. Потому что они ходят на оркестры. В учебном плане есть оркестр, есть камерные, симфонические оркестры. Там, безусловно, студенты разных курсов. И, конечно, уровень у них тоже различный. Поэтому приходится много раз повторять. Здесь же реакция как бы мгновенная. То есть это сразу задает тон и к чему нужно стремиться. С одной стороны, да, я вижу в этом плюс. С другой стороны, вот относительно сольной и оркестровой карьеры, здесь, ну, немножечко я не согласна с вами. Возможно, в Москве, вот вам не нравятся параллели, но все-таки нам никуда не уйти от этих, от этого сравнительного метода.
Можем сравниться с Лондоном, с Нью-Йорком, с Парижем. Давайте.
Ну да, с каким-либо центром.
Милан точно проиграет.
У нас, в принципе, мышление, мне кажется, оно диалогично. То есть мы все время сравниваем. И там у них, да, большой стресс испытывают лучшие студенты при оканчивании вуза, и, ну, не всегда возможно продолжать сольную карьеру, то есть это оркестры. И они в большинстве своем студенты в Москве не работают с первого курса, ну, потому что это, наверное, в плане логистики не всегда возможно из-за строения мегаполиса. У нас же студенты, начиная уже со второго курса колледжа, вот, в настоящее время, вот сейчас так происходит в городе, они уже работают в профессиональных коллективах, то есть они, не имея еще диплома о среднем специальном образовании, то есть получают это среднее образование, они уже работают, да, они работают на 0,25 ставки, то есть это как стажеры, но тем не менее они уже в этой оркестровой стихии. Сейчас в вашем оркестре играет наш студент второго курса вуза в группе виолончели. То есть я вот вижу, что наши студенты, они нарасхват из-за того, что есть определенный дефицит струнников в городе. В первую очередь он дефицит не в симфоническом оркестре, а в оперном оркестре, в оркестре музыкального театра, в камерном оркестре. И студенты, помимо учебных оркестров, они ходят на работу в профессиональные коллективы.
Ну, это же здорово.
Это здорово. Я считаю, что это здорово.
Я простите, что я вас перебью, я должен вас разочаровать. В Москве жизнь очень дорогая. Студенты первых курсов консерватории Гнесинского института в Москве, которые не имеют возможности работать по специальности, работают не по специальности, просто для того, чтобы заработать деньги. Так что нашим студентам в Красноярске еще очень сильно повезло. Они, по крайней мере, не отвлекаются от своей деятельности. Да.
Да, а что касается стресса, если человек готовился к сольной карьере, а получил оркестровую реализацию, ну, во-первых, оркестры разные, то есть есть иерархия оркестров, а во-вторых, ну, по опыту нашей кафедры мы все равно воспитываем оркестрантов, только оркестранты разные бывают по качеству. То есть мы делаем большой упор на оркестровую практику, но это абсолютно не умаляет значения вашего предложения об открытых репетициях, о возможности посещать открытые репетиции. И полностью согласна о недостаточной вовлеченности в концертную жизнь наших студентов в статусе слушателей. Ну, это я связываю с такой какой-то вот... не знаю, проблемы просто поколения, какой-то индифферентности. Вот здесь нужно, кажется, педагогам, кураторам вот просто ну, где-то направленно вот их вот вести на концерты, а дальше они уже вкусят вот этот продукт, и они, их уже не нужно будет тащить.
У нас же есть замечательная идея президента Владимира Владимировича про пушкинскую карту, когда студенты могут использовать деньги, которые они получают на пушкинскую карту, для того, чтобы купить билеты на любой концерт, на любой спектакль. И у нас даже есть абонемент у нашего оркестра, который так и называется «Пушкинская карта». Кстати, Ярослав Тимофеев, замечательный музыковед из Москвы, приезжает к нам, и у нас вот совместный с ним этот абонемент прекрасно рассказывает, очень интересно, очень доступно на всех абсолютно уровнях. И мне кажется, что студенты института, безусловно, должны появляться на этих концертах все чаще и чаще. Это же еще открывает мир в тот репертуар, который они не знают, потому что, как я понимаю, в студенческом оркестре каждый репертуар выучивается в течение достаточно длительного промежутка времени. У нас же, как вы отметили, очень быстро все это выучивается, реакция наших музыкантов оттачивается на очень-очень быструю реакцию, они умеют выстраивать концепции практически...
Одномоментно,
да. Так что вот все эти процессы и посещение концертов, и, мне кажется, посещение репетиций, чтобы понимать, что же ведет к тому результату, который они слышат на концерте. Мне кажется, что это для их образования, для их будущей жизни просто необходимо. И мы, безусловно, будем очень благодарны педагогам, если педагоги тоже будут направлять студентов вот в это русло, в эту сторону. Да, потому что, как мне кажется, это не столько их отвлечет, допустим, от подготовки к следующему уроку, сколько даст им немножко более глобальное понимание того, чем же они все-таки занимаются. Не говоря уже о многожанровости. Даже в стенах нашей филармонии музыканты, молодые музыканты особенно, столкнутся с невероятным разнообразием жанров. Это может быть и симфонический концерт, и, как вы сказали, это может быть камерный концерт, это может быть камерный ансамбль, это может быть что-то на стыке, допустим, с чтецом или с певцом, с солистами, с музыкальным театром или с оперой. И, естественно, да, в городе есть и прекрасная опера, и музыкальный театр, так что можно и там это все увидеть. Кстати, наши музыканты очень часто помогают драматическим театрам нашим. Я бываю и в Пушкинском театре, и в ТЮЗе, и очень часто вижу музыкантов и нашего оркестра, в том числе, которые участвуют в этих спектаклях. Так что мне кажется, что как раз это разнообразие, разнообразие, разножанровость должны очень радовать и открывать те самые порталы в искусство, которые так необходимы нашим студентам. Я хотел вас спросить еще об одном. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то еще вот образовательные, может быть, лекции, курсы по истории искусства? Насколько наши музыканты знакомы с другими отраслями искусства, с другими направлениями? Живопись, архитектура, балет у вас, понятно, в институте есть, и слава богу, но и живопись тоже. Но общаются ли студенты друг с другом, насколько они знают...
Вот если говорить о лекториях, то да, у нас есть, конечно, да, в учебном плане и история зарубежной музыки, история русской, история современной музыки, история искусств общая. То есть это ведется педагогами нашего института. И ходят отдельно музыканты на такие лекции. А вот не так давно... Вы же читали в нашем институте лекцию «Сценическое волнение. Боязнь сцены».
Да-да.
И хочу заметить, что вот воздействие от лекции, прочитанной вами, оно прямо вот было такое достаточно заметное. И хотела предложить вам подумать о продолжении такой практики. Одно дело лекцию читают педагоги-теоретики, да? У нас есть курс музыкальной психологии,
да-да.
И там затрагиваются темы сценического волнения. Потом и на кафедрах читается методика обучения игре на каком-либо инструменте, там тоже мы косвенно касаемся этого. Но все-таки, когда приходит дирижер, художественный руководитель коллектива профессионального с колоссальным опытом и озвучивает не только проблему, как она есть, а дает какие-то конкретные рекомендации, то польза, что ли, если так можно выразиться, от этой лекции, она более... она заметна, и воздействие на студентов очень такое яркое, что ли.
Я надеюсь, что немножко более конкретная помощь. Я все-таки практик, и мне это дает возможность, так сказать, работать с материалом чуть ближе. Но я очень рад, что, во-первых, вы меня пригласили прочитать эту лекцию, во-вторых, я был рад пообщаться с вашими студентами. Но тут есть один момент. Студенты есть студенты. Они один раз что-то услышав, даже если это им понравилось, они очень быстро об этом могут забыть. Да. Так что хотелось бы, чтобы они на практике применяли те советы, которые я им дал. Я считаю, что нам нужно обязательно и мне, и, возможно, музыкантам нашего оркестра, я бы хотел их тоже привлечь, и нашего концертмейстера Тамерлана Тадеева, привлечь к более тесному общению со студентами института. Мне кажется, что это было бы студентам очень интересно, потому что, да, мы практики, и мы знаем что-то уже из опыта. Знаете, можно получить любые знания, но опыт достигается только жизнью. И поэтому мне кажется, что мы действительно можем поделиться с вашими студентами какими-то некоторыми вещами практическими, которые им действительно могут помочь. Так что я буду рад продолжению, если
Спасибо.
Мы это сделаем. Я обязательно сделаю все, что нужно. Мне кажется, что у института есть уникальная возможность. С одной стороны, это, конечно, очень комплексное учреждение, потому что там и танцоры, там и живописцы, скульпторы и музыканты. Но, с другой стороны, это уникальная площадка, на которой, если они общаются друг с другом, они могут узнавать необходимые вещи для их будущей профессии. Мы же с вами знаем, что Чайковский общался практически ежедневно с балетмейстером-хореографом Мариусом Петипа. И Чайковский признавался, что если бы не Петипа, он никогда бы не написал свои три замечательных романтических балета. Mm-hmm. Да? «Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица», но только в другом порядке, да. И я думаю, что в стенах вашего института, наверное, есть будущие композиторы, которые должны общаться с хореографами, они должны ходить на балетные уроки, потому что они должны понимать, что такое цепочка мышечных движений и так далее и тому подобное. Безусловно, в музыкальном театре, в опере роль художника, она краеугольная. И мне кажется, что музыканты, которые учатся в вашем институте, должны понимать, что такое, так сказать, современное искусство, современная живопись, скульптура и так далее и тому подобное. Потому что рано или поздно они будут работать на стыке этих направлений. Так что я не знаю, есть ли у вас какие-то есть программы по тому, чтобы студенты, допустим, музыкального факультета ходили к студентам, ну, я имею в виду, на уроки, да, студентов живописи или балетные классы. И наоборот, потому что танцоры, безусловно, будут иметь дело с музыкой, и чаще всего с живой музыкой. Они должны понимать, как это все тоже происходит. Я уж не говорю о том, что много живописи написано по мотивам музыкальных произведений, и наоборот, музыкальные произведения написаны по полотнам, написанным художниками. Так что я не знаю, есть ли программа в вашем институте такого направления.
Здесь я тоже боюсь ошибиться, не подскажу. Вот я поняла, о чем вы говорите, о таком вот синтезе, да? Да. Причем не просто там ходить в гости на выставки или на концерте один к другому, а прямо вот попадать в образовательный процесс, да, соседней, да, специальности. Да. Вот это вот я не совсем уверена, есть у нас или нет, потому что относительно струнников все-таки я в курсе событий нашей оркестровой струнной кафедры такого нет.
Угу.
Может быть, есть на других направлениях, но мне кажется, это очень действительно интересно, потому что когда мы приходим в гости к художникам, открываем им выставки, они очень любят скрипки, они зовут струнный оркестр.
Прекрасно.
Они сами такие очень интересные люди и делают потрясающие по красоте вещи, то даже просто заходя к ним на факультет и знакомясь с обстановкой на факультете, то есть видя эти гончарные печи, эти произведения искусства, которые они делают, уже охватывает интерес. А если, возможно, какой-то такой открытый урок, да, или какой-то открытый там лекторий, то тем более, я думаю, что очень перспективная мысль. Спасибо.
Вы знаете, я родился, моя первая часть жизни прошла в Ленинграде, да, в Петербурге, и там было такое кафе «Бродячая собака». Это кафе есть и сейчас, оно, к сожалению, несколько утратило свою значимость, но вот в этом кафе «Бродячая собака» собирались и художники, и литераторы, и музыканты, и там рождались совершенно невероятные идеи. Я могу сказать, что параллелью в Париже был салон Гертруды Штайн, если вы знаете, это женщина, которая определила все развитие искусства первой половины XX века. За исключением музыки, Надя Буланже занималась музыкой, но Гертруда Штайн занималась и художниками, и литераторами, и скульпторами. Так вот, вот такое вот совместное, да, обучение, которое у вас есть в институте, оно, наверное, должно давать совершенно уникальные плоды, если бы вот такое общение на профессиональном уровне возникло бы. Так что,
да,
я надеюсь, что в будущем, может быть, что-то можно будет придумать. В том числе и буду рад, если в стенах нашей филармонии мы сможем устроить такие встречи между вашими же студентами. Евгения Сергеевна, спасибо большое.
Спасибо.
Очень рад с вами встретиться и побеседовать.
Спасибо.
Да, до свидания.